Мы читаем Прихахам, статьи «Любовь Творца и Творения», подзаголовок «Возлюби ближнего к самого себя». Вопросы можно задавать через сайт КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в течение урока. Итак, Пейдалит, Прихахам, статьи «Любовь к Творцу и Творениям», подзаголовок «Возлюби ближнего как себя». Мы говорили о том, что «Возлюби ближнего к себя» — это великое правило Торы. Об этом сказал Раби Акива. И в сущности народ Израиля с момента, когда Авраам основал его, и до разрушения храма второго находился как группа праотцов, или как уже народ, который вышел из Египта и жил согласно этому принципу «возлюби ближнего к самого себя», потому что это общий закон природы, и поэтому называется Исраэль Ишаркель, прямо к Творцу, в слиянии, с подобием свойств с ним, с этим высшим законом, который называется Элоким, или Творец. Есть в этом и частное, и общее, и каждая часть должна реализовать этот закон на любовь к ближнему, чтобы вот этот посторонний стал ближним, и в общем человечество должно прийти к этому. Мы изучали это в статье «Поручительство и дарование Торы» и «Суть религии и ее цели» во многих статьях. Так жили мы в тех круговоротах до разрушения второго храма, когда этот закон, который был в нас существовал, мы ощущали в этом это свойство отдачи любви, которое называется Творец, находилась в нас Шхина, раскрытие Творца, духовная жизнь. Из-за того эгоизма, который возрос во времена Раби Акива, и мы упали из любви к ближнему в ненависть, ближнему в беспричину ненависть, в братскую ненависть, мы с уровня Исраэля упали на такую ступень, которая называется падение в духовном. И тогда мы утеряли это ощущение, этого свойства отдачи и любви. Мы утеряли ощущение Творца, раскрытие Его в нас. И с тех пор мы находим себя находящимися в отрыве от отдачи, от любви, от Творца, от духовного. И мы, каждый сосредоточен в себе, в своем маленьком эгоизме, и видим других как чужими ему, и наше отношение к другим, только лишь использовать их для себя во всем. Мы это видим также во всех наших жизненных аспектах. Мы находимся в изгнании от духовного, от отдачи, любви. Это называется изгнание, не физическое изгнание, находимся или не находимся в земле Израиля. Мы сегодня находимся физически на земле Израиля, мы можем сидеть в Иерусалиме, неважно где. Это не называется, что мы находимся в духовной земле Израиля, в желании. Эрец это рацион, Исраэль и Шаркель, в этом мы не находимся. И также согласно алахот, которые были тогда, которые были на духовном уровне и выполняли их, то, что выполняем и сейчас, тогда эти алахот, предписания были, когда пришел инородец к Илелю и сказал, что он хочет пройти гиюр, стать иудеем. И он сказал, ты можешь стать иудеем, но это называется, что ты как минимум, ты проходишь махсом, этот этап, ты входишь в хафец хесед, не возлюби ближнего к самого себя, а то, что ненавистно для тебя, не делай другим. Ты поднимаешься над своим эгоизмом. И это называется, что ты проходишь махсом, другими словами. Таково условие Лидгайер. В противоположность тому, что есть сегодня у нас во время изгнания, это называется «от какого отца ты, какой матери», и прийти в еврейство, это внешние церемонии, внешние действия. А тогда это было духовное действие. Готов ли ты к отдаче любви? Все остальное уже как реализовать это, иди и учи. Это то, что он сказал ему. Аллахат, Илель. И сегодня мы находимся, конечно, в других уже распорядках, потому что сегодня мы находимся в изгнании. И вся проблема, что мы должны уже выйти из изгнания в избавление, и поэтому весь процесс, который мы проходим в этом кризисе в нашем обществе, со времени просвещения и далее, это должны прийти к закону любви, возлюби ближнему как самого себя. Это то, что он сказал. Итак, цель наша — это выучить, понять, что такое находится возлюби, что такое возлюби ближнего как самого себя, чтобы понять, что недостает нам для того, чтобы реализовать цель творения и прийти к ней. Подзаголовок «Возлюби ближнего к самого себя». И еще мы должны выяснить, что представляет собой суть сказанного «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Что значит «как самого себя»? И буквально это означает «любить в такой же мере, в которой любишь самого себя». Но мы видим, что никто не в состоянии выполнить это. Это как мы видим это во всех порядках духовной работы. Вера выше знания, выйти из себя, любовь к ближнему или устремиться к духовному и так далее, и так далее. Как бы мы ни говорили относительно духовного в личном или в общем, в словах любви и отдачи, или в словах вера и стремления, против желания получать и за желание давать, неважно как, то есть всегда духовное, как бы мы ни представляли его относительно материального, если мы представляем его правильно, оно всегда будет представляться нам как нечто непостижимое, и то, что невозможно достичь, нереальное. Это то, что он говорит, и мы видим, что не может в этом устоять никто. И ни общество, ни частное лицо. И даже если было бы сказано «возлюби ближнего своего так, как он любит тебя», то и тогда немногие смогли бы выполнить это в полном объеме. Однако это все же было бы приемлемо. То есть равенство. Это хотя бы мы можем к этому устремиться. Есть демократия, есть много людей, которые заботятся об этом, хотят, чтобы действительно так и было. То есть равенство заложено в нашем эгоизме. Почему? Чтобы у всех было одно и то же. Мой эгоизм эгоистический. Он может понять это, может заботиться об этом, он может понять, что если не будет одного лучше другого, кто скажет, что будет лучше мне за счет другого, а не другому за счет меня, поэтому стремление к равенству — это чисто эгоистическое стремление, чтобы больше безопасность. Общая беда — это уже половина утешения, сказано. Лучше пусть всем будет плохо, чем кому-то лучше, кому-то хуже. В этом мы чувствуем себя уверенными и спокойными, потому что мы связаны между нами душами. Мы находимся здесь, в этом мире, но корень наш где мы действительно находимся как один человек в одном сердце, все мы равны в единой системе, в мире бесконечности, наполнены мы тем светом бесконечности, и как отражение оттуда подсознательно нам кажется, что это самое лучшее. Поэтому мы говорим даже эгоистически, пусть у всех будет одно и то же, что бы ни было, это самое лучшее. Отражение от самого совершенного состояния. В эгоизме принимается эгоизмом как самое лучшее. Но снова он говорит, на это бы согласились многие люди. С той же силой, как я люблю себя, чтобы я любил бы ближнего. То есть, чтобы было равенство между всеми, и все были бы как братья. Но любить так, как любишь себя, очевидно, что это не представляется возможным. И даже если бы в мире не было бы никого, кроме товарища, то и тогда это было бы невозможно, а уж тем более, когда мир полон людей. И если человек начнет любить всех, как себя, у него не останется времени на себя. А ведь в своей любви к себе он наполняет свои потребности полностью и с большим желанием. Как и сейчас, я забочусь о себе, я не могу думать ни о ком, кроме себя, и забочусь о том, как использовать всю действительность вокруг себя, лишь бы я ощущал каждую секунду себя в самом наилучшем состоянии из возможных. Так я должен думать сейчас о каждом, облачаясь в его желания, как заботиться о том, чтобы эти желания были бы полны самым эффективным образом, так же, как я заботился о себе, когда я был облачен в себя. Возможно ли это облачиться так во всех, заботиться о всех, как я заботился когда-то о себе, когда думал только о себе? Эти вещи, которые вообще нереальны. Как такое возможно? Есть 7 миллиардов людей. Я, когда был сосредоточен на самом себе, не смог себе обеспечить все наполнения. Я всегда был гонялся за всякими вещами, был разочарован. Теперь я должен сейчас в 7 миллиардов раз больше заботиться и все время находиться в этом. Это невозможно требовать от человека этого. Но в сущности, это то, что определяет это предложение, это называется духовным. Если я прихожу к этому условию, выполняю его во всех одновременно и в их наполнении того, что они хотят. В каждом и во всех месте. Но не так обстоит дело в отношении потребностей общества. И у него нет веской причины для поведения, для, простите, появления у себя желания работать на них. И даже если бы было у него желание, разве смог бы он выполнить сказанное хотя бы в буквальном смысле? Хватит ли у него на это силы? А если так, то как же Каббала может, Тора может обязать к тому, чтобы выполнять совершенно невозможно? То есть видеть истинное состояние, что я хочу наполнить себя каждую секунду. Желание у меня есть к этому, возможности нет. Относительно общества, мне говорят, ты должен желать наполнить их, как каждый желает наполнить себя, и ты должен сейчас относительно всех, то есть, чтобы все были, как мои маленькие дети, самые любимые, что я думаю только о них, о себе совершенно не думаю.
И весь целиком только в них. А кроме того, чтобы побеспокоиться о ним, посмотрите, какая забота обо всем это, какие проблемы, как это можно вытерпеть все. Я свое собственное желание пустое с трудом терплю. Жизнь даже в такой маленькой степени мне не могу наполнить свою жизнь, а в 7 миллиардов раз больше, и то, что все так страдают страшными страданиями, ужасными, все это человечество, так это все... А к тому же необходимо еще наполнить их, стараться наполнить их? Как это можно? Конечно же, это нереально, и мы должны раскрыть его как нереальное состояние, потому что все раскрывается постепенно. Если я прихожу из того, что я все больше и больше представляю себе эту фразу, определяю для себя как правильную, прихожу к состоянию, что она нереальна, просто нереальна, то я через это исследование прихожу к решению. Прихожу к решению. Через то, что понимаю, что невозможно это выполнить, я прихожу к решению. То есть не отталкивайте его и говорите, это нереально, и все, я это бросаю и возвращаюсь обратно к обычной жизни. Через этот период нереальности я должен протолкнуть себя и провести себя к состоянию и раскрыть решение. Когда я соглашаюсь с тем, что это нереально, я готов все-таки стоять против него просто как осел и хочу и желать понять, как все-таки да выполнить. Но нельзя представить себе, что сказанное преувеличено, поскольку дано нам предостережение, которого мы и придерживаемся. Не убавь к этому и не убавь. И с этим согласны все комментаторы, истолковывая сказанное буквально. То есть «возлюби ближнего как самого себя» означает «как самого себя», точка. И более того, они сказали, что человек обязан наполнить потребности своего товарища даже тогда, когда ему самому не хватает. И тогда он должен позаботиться о наполнении потребностей своего товарища. Так же, как сейчас, я эгоист, и забочусь только наполнить себя за счет вас всех. А, вот у тебя есть только один ломоть хлеба, а у меня нет? Давай. А у тебя есть овощи, а у тебя есть мясо? Давайте, давайте, все давайте мне. Я так думаю сейчас о себе. Да. То есть за счет вас. Так я вхожу в вас и думаю о наполнении каждого и каждого за свой счет. Это то, что он говорит здесь. У тебя есть одна подушка, ты ее обязан отдать. Почему отдать? Может, поделить пополам что-то? Будем спать, будем сидеть вместе на одной, спать будем вместе на одной подушке. Нет, так же, как ты когда-то хотел, чтобы это было только твое, теперь это должно быть только его. Это то, что он говорит, это означает, как самого себя, так, как у тебя было до исправления. И тогда он должен заботиться о наполнении потребностей своего товарища, а сам остаться в нужде. И в пояснении указано «возлюбить ближнего», как в Иерусалимском Талмуде говорится, что покупающий себе раба подобен покупающему господина. То есть каждый покупает себе как раба чужого, но если ты должен, хочешь исправить себя, то для тебя он становится господином. Говорится, что покупающего себе раба подобен покупающему господина, и если есть у него только одна подушка, сам он на ней спит, обязан отдать ее рабу, даже если он будет спать ее, сам будет спать на земле. То есть мы находим, что он должен передать рабу как своему господину. И не забывать, что несмотря на то, что это заповедь, она объясняется как одна заповедь из 613, и вы можете сказать так же, как мы слышим от многих людей, что нам есть еще что исполнить, кроме ее, но, скажем, мы придем и потом к ней. А еще есть, которые говорят, что к этой заповеди приходят в конце, после того, как проходит, выполняем все заповеди. Это такое же тоже у нас есть объяснение, что эта заповедь нельзя выполнить, а только после того, как ты выполняешь все заповеди, талит, филин, миква, кашрут, все вещи, ты приходишь к выполнению этой заповеди, называемой 613. 12-й, называемая любовь. Так он говорит, это правило, общее правило Торы, которое включает в себя все остальные заповеди. И поэтому нет у тебя выполнения ни единого действия в Торе, если ты хочешь продвигаться к божественности, это называется путь Торы, если ты изначально не делаешь этого ради исправления своего эго к любви ближнему. Вопросы? Вопрос из Бершевы, из Австралии. Как наполнить свои эгоистические желания? Не портим ли мы их этим? Секундочку. Мы не говорим о человеке, который должен делать эти вещи по отношению к эгоистическим людям. Говорится о том, как человек должен видеть прежде всего мироздание. Я эгоист. Должен прийти к состоянию, чтобы мое желание было только на наполнение ближнего. Наполнить ближнего. Не потому, что заставляют меня, а потому, что я люблю их. Поэтому это и называется «возлюби ближнего, как самого себя». Сейчас я наполняю себя не потому, что мне сказали, ты должен есть и пить, и спать, и так далее, и так далее. Выдали мне список, с помощью которой я понимаю, как я должен заботиться об этой машине, как о чем-то чужом. Я люблю себя, и поэтому я хочу наполнять себя. Поэтому и написано «возлюби ближнего, как самого себя». Что это значит? Я должен любить их и из любви, из-за любви наполнять их. Поэтому цель — прийти к любви. И через любовь произвести наполнение. И это как знак, что я люблю их. Он приводит это как пример. Подушка, еще там стул и так далее. То, что приводится в Талмуде, там, в Иерусалимском, в разных местах, в трактатике Душин. Фредди из Москвы спрашивает. Причина, по которой мы не в состоянии любить ближнего, это из-за того, что мы все еще не знаем, что такое, как любить себя? Тоже верно. До тех пор, пока человек не раскрывает, насколько он любит себя, он не может вытерпеть и не переносить любовь к себе и перейти к любви к ближнему. То есть прежде раскрыть любовь к себе, она противостоит любви к ближнему, любви к Творцу. Потом человек решает, что эта любовь есть зло, и переходит к обратному состоянию. То есть в чем-то он прав. Необходимо узнать. Не то чтобы не любим себя. Мы любим себя, это наша природа. Мы не знаем, не познаем, не осознаем, что мы любим себя и насколько. И что это за счет всего мира. И что это зло, и это единственное в нас, которое мы должны перевернуть в любовь к миру. Вопрос, можно ли прийти к любви к ближнему через то, что я стремлюсь не видеть плохих его свойств? Нет. Мы можем здесь попасть в различные системы, которые просто противоположны науке Каббала, что будем здесь заниматься различными цветами, чудесными, прекрасно душными людьми, которые хотят помочь ближнему. Давайте просто обниматься один с другим и строить такие деревни по всему миру, где якобы есть любовь и объединение между людьми. Все это лицемерие. Мы должны прийти к свойству истинной любви. В точности, как я люблю сейчас себя, я должен вдруг, чтобы это во мне поменялось, и я полюбил ближнего. Как можно, как это возможно? Наука Каббала объясняет, это возможно только при раскрытии Творца Творения. Когда раскрывается мне вся система, что мы связаны вместе, раскрывается высшая сила дающего, я сдаюсь, мое эго, и немедленно перехожу к любви ближнего. Это технические понятия, вещи, которые происходят в нас. Сейчас у нас есть свойства такие-то, которые наполнены на наполнение самого себя. Также вдруг у нас раскроются новые свойства, которые будут заботиться, беспокоиться только о наполнении ближнего. Так работает система. Вдруг тебе приходит поток справа налево, вдруг он тебе идет слева направо. Ток идет справа налево или слева направо. Кто тебе меняет это направление? Третья сила. Все через естественные законы, которые присутствуют в природе. Не надо говорить, как будто бы давайте сделать, и может быть. Нет никаких якобы, и как будто, и все это не нашим животным разумом, который ничего в этом не понимает. А надо знать систему, привести ее в действие правильно, насколько мы в состоянии участвовать в этом. И последний клик придет от нее самой. Надав из Мнеяши спрашивает, как наполнение ближнего связано с постижением Творца. Наполнение ближнего связано с постижением Творца, связано тем, что мы учим это о Адаме Ришон. Мы все связаны в одну систему, и Творец — это сила света, сила общая, которая связывает все души в одну общую систему, в одно общее желание, которое сотворил Творец. По отношению к Творцу мы так и выглядим. Если мы также почувствуем себя как находящиеся как один, так и почувствуем и Его. Потому что Он раскрывается только в этой системе связанных друг с другом душ. Дальше. Заголовок «Одна заповедь». И здесь возникает несколько вопросов. В соответствии с вышесказанным, все мы не выполняем требуемым Каббалы. То есть все мы эгоисты, все мы после разбиения. Мы все ненавидим ближнего. Давайте перестанем думать, что мы хорошие, что мы выполняем какие-то заповеди, что мы что-то делаем. Давайте увидим, что мы действительно хотим познать свое зло, прийти к осознанию зла, понять, что необходимо выполнить исправление, прийти к вершине. Это любовь к ближнему. Давайте заниматься этими вещами. Это, в общем-то, в этом проблема, что мы находимся в ней, но не осознаем ее. Мы не хотим осознать в нашем состоянии, в котором мы находимся. И это, в общем-то, и называется тьмой. Тьмой изгнания. Мы не раскрываем, что мы находимся в изгнании. Мы не раскрываем, что мы настолько плохие. Я, когда иногда слышу по радио или по телевизору, когда кто-то говорит, у нас есть чудесный народ. Вы слышали такое, да? Это просто, какой я глупец. Это глупость, которая приходит к нам от тьмы. Что поделаешь? Темноты. Мы соглашаемся с тем, что мы находимся в таком состоянии. То есть недостает нам осознания зла. Поэтому он и говорит, и здесь, насколько здесь возникают у нас несколько вопросов в соответствии с вышесказанным, все, что говорит нам Тора, так все мы не выполняем самого главного, поскольку занимаемся частностями. И более того, поскольку не занимаемся частностями, не выполняем общего. Потому что не выполняем, возлюби ближнего самого себя. Так основное, главное правило мы не выполняем. А материальные действия, которые нам остаются, это называется изгнание. Мы уже должны подняться и выполнить Тору.
Поскольку мы делаем только частное, и не касаемся общего. И мудрецы говорят, относящимися к действиям, ведущим к Творцу, который желают достичь. Потому когда говорят одно исправление, то, несомненно, имеют в виду исправление практическое с помощью только лишь этого исправления человек достигает истинной цели, слияния с Творцом. Если так относились бы друг к другу, не было бы ни одного, кто совершал бы какую-то ошибку, был бы опустошен, страдал. Почему? Не потому, что мы, наша сила обеспечить всем все потребности. Высший свет наполнял бы связь, наши отношения друг к другу. Мы не можем накормить мир. Всегда, как бы то ни было, будет не хватать большинству мира, будет не хватать, будет ли элементарной еды. Но в том, что мы начинаем правильно относиться друг к другу, высший свет наполняет его и не оставляет места пустого для страданий психологических, физических, телесных, здоровья, неважно. Ничего не остается пустым. Свет тогда заполняет систему, в которой есть единая связь между всеми. Конечно, не мы исправляем себя, мы хотим лишь, чтобы раскрылась такая связь между нами. И то, что касается раба, которого приводит к... нужно выяснить. Сказано, что потом исправлением достается достичь цели и выполнить свое предназначение. Это любовь к ближнему, как к себе, а ступень немедленно следующая вслед за этим слияние с Творцом. То есть условие «возлюби ближнего к самого себя» должно покрыть весь мир, как Авраам раскрыл это в Вавилоне, и сегодня мы должны раскрыть это в нынешнем Вавилоне. Поскольку гер означает и гер, который поселяется, и Тора говорит о том, что он освобождает себя от чужой работы, говорится о нем, и будет гер во вратах своих, и дай ему, и нечего здесь больше добавить. То есть он хочет немножко более уточнить для того, кто не хочет следовать этой методике, для чего столько страданий как в нахождении в изгнании, потому что иудаизм полностью закрыл себя от всех соседей, от европейских стран, от арабских стран. Мы заботились только о собственном существовании, поэтому эта инерция продолжается, когда мы и сегодня думаем только о собственном нашем исправлении, да и не то чтобы исправление, а о том, как существовать и только. Но когда мы пробуждаемся, мы должны пробудиться также и в частном нашем исправлении, и также в общем исправлении всего мира. Эта система, она единая для всех душ. И мы должны быть светом, светочем для народов, объяснять и обучать этому правилу «возлюби ближнего к самого себя» весь мир, единый закон для всего мира. И сказана единая одна заповедь, и говорит она, сделал одну заповедь, склонил себя весь мир на линию заслуг. Весь мир, буквально. И очень трудно понять, что означает весь мир здесь. И нечего здесь объяснять, что занимающийся ради себя наполовину виновен и наполовину оправдан, и весь мир наполовину виновен и наполовину оправдан, то и сказать, что главного недостает здесь, если весь мир наполнен и на преступниками, как может увидеть себя, что он наполовину виновен, наполовину оправдан, а о себе он может так сказать, наполовину виновен, наполовину оправдан, но не о всем мире. И следовало бы сказать, что весь Израиль, а что же здесь означает мир? То, что сказал об этом Тана, есть у нас поручительство за весь мир, тоже присоединить их к нашим добрым деяниям. И не говорили мудрецы, иначе как о практической части Каббалы, то, что приводит весь мир к слиянию с Творцом. И когда говорится «одна заповедь», имеется в виду нечто практическое. И с помощью этого, то, что сказал Илель, «возлюби ближнего как самого себя». Только с помощью этой заповеди человек удостоится истинной цели, и это слияние с Творцом. И это действительно одна заповедь, которая предстоит нам. И все остальное, как сказал Илель, это детали. И находишь ты, что в одном этом исправлении, в одной этой заповеди, он удостаивается достичь всей цели. И не отвергать этого, не говорить, что потом это придет, а именно ее и нужно выполнять, эту заповедь, а все остальное нужно... всех остальных нужно обучить, как они помогают нам в выполнении этой заповеди. Мы говорим о выполнении 613 заповедей с помощью 613 святов в одном человеке. И понятно нам через это, что выполнение Торы, выполнение 613 заповедей, в итоге это выполнение всех желаний, 613 желаний в душе, на общее исправление, которое будет называться «любовь к ближнему». Так что в одном исправлении он удостаивается достичь цели и выполнить свое предназначение, поскольку практический характер действия подразумевает достижение исправления эгоизма, и конечная цель этого — любовь к ближнему к себе, а ступень немедленно следующая вслед за этим — слияние с Творцом. Что он хочет сказать? Что если мы строим связь одну между всеми, здесь вот все души, каждый ощущает себя отдельным и ощущает этот мир. Когда соединяется между собой все вместе, тогда здесь возникает любовь между нами. Согласно этому, в нас раскрывается высшая сила. Получается, что в связи между нами связь называется между человеком и товарищем его. После того, как мы это сделали, кли готово, это первое действие. Когда заканчивают это, то из этого готового кли, которое единое, производит второе действие. Второе действие. Отдача Творцу. Понятно, да? Уже из готового, исправленного кли ты отдаешь Творцу. Это заповедь между человеком и человеком приводит к заповеди человека к Творцу. Прежде исправление кли, затем действие, реализация в исправленном кли. Еще раз, где ты? И теперь не возникает никаких вопросов в соответствии с вышесказанным. Все, что мы выполняем, требуемое Торы. Более того, мы не выполняем самое главное, поскольку занимаемся частностями, не касаемся общества. И говорится о том, что нужно любить ближнего к самого себя. И следующий этап — это слияние. Есть в этом частное и общее, потому что из общего приходит частное, и общее приводит к последней цели. И, конечно, нету здесь противоречий, откуда начинать, если с общего или от частного. Потому что главное — это начать, а не идти между одним и другим, пока не достигнем цели. Что он хочет сказать? Он хочет сказать, что мы изначально должны в сущности понять, что мы с помощью всех этих исправлений между нами приходим к слиянию с Творцом, и это является конечной целью, она должна быть концом действия в изначальном замысле, и поэтому мы должны связать одно с другим, отдача Творцу, и поэтому я соединяюсь вместе с товарищами для того, чтобы достичь отдачи Творцу. А я тут в середине, между и с одной, и с другой стороны, неважно, с какой стороны ты приходишь, ты должен соединить всех вместе во всем этом действии. Израиль, Творец и Тора единый. Если вы помните, согласно странице 63 в письмах, если мы это имеем в виду, то у нас это одно и то же. Не важно, с какой стороны ты. 101 страница в Кабале для начинающих. Хорошо. Будем знать. Закончили. Есть здесь, честно, да. Ты сказал это уже. Вопросы? Есть много вопросов относительно восприятия реальности. Нет. То, что относится сейчас сюда. Я не хочу путать людей просто. Тот, кто хочет путаться, пожалуйста, это его личное дело. Пусть там в одиночку дома, не вместе с нами. Нет других вопросов? По делу, как можно ближе к словам, которые мы сейчас читали. Вопрос из Америки. Нас спрашивают, если я не буду любить себя, так кого? Правильно. По правде говоря, что цель творения – достичь любви настоящий к себе. Потому что если я объединяюсь с Творцом, я привожу себя на ступень самую большую, который должен, может достичь творения, ступени Творца, может ли быть что-то меньше этого? Может ли быть что-то больше этого, простите? Разве не делаю себе этим самого большого подарка? Тем, что я оставляю себя в этом животном состоянии, когда я не наполняю себя, когда я уверен, что завтра посыпятся на меня всякие удары, и неизвестно, что со мной произойдет, разве в этом я не являюсь ненавидящим себя? Творец желает насладить творение. Он дает нам путь, как прийти к самой наилучшей любви, конечно, к самим себе. Он говорит, что самое наилучшее состояние твое – вечность, совершенство, самые лучшие состояния, бесконечное наполнение – это то, что он хочет, чтобы раскрылось в тебе. К этому он ведет тебя. Это просто глупец, тот, кто находится, в чем он находится сейчас, и говорит «достаточно». Это любовь к себе. Каждый больше своего товарища, его желание больше. Наоборот, тот, кто поднимается все к большему и большему, он наполняет себя. У него называется «любовь к себе», говорится, он говорит, «достаточно мне, сейчас я возьму успокоительное какое-нибудь, буду сидеть сейчас себя заткну и буду сидеть». Это не называется «любовью к себе», это называется, что он опускает себя на уровень животного. Это ненависть к себе, что он идет за своим эгоизмом, который его убивает. Да. Дани из Миннесоты спрашивает, если я люблю товарища так же, как я люблю себя, мы вместе получаем исправление или только я? Нет, только он. И я еще не знаю, что это за товарищ, которого он любит. Я сейчас выбираю кого-то, начинаю любить его. Любить кого-то одного или любить всех – это одно и то же. Нету в любви, если я люблю кого-то, а кого-то нет. Если кого-то да, кого-то нет, то это уже любовь к себе. Он для меня приятнее, чем другой. Я уже сужу его, насколько мне выгоднее.
Это нереально. То, что называется любовь, это любовь к самому себе. Муши. Мы говорим, что любовь, мы не очень-то понимаем, что это за свойство. Какое выражение любви в нашем мире, как проверить? Еще раз. Я говорю это не к реализации. Выражение любви, как они говорят, как ты любишь себя, подушка, стул, так и ты должен вместо этого то же самое дать товарищу. Реально они очень предупреждают нас не делать этого, потому что мы можем этими действиями через них подумать, что мы уже исправлены. Может быть, в этом очень большая ошибка. То есть проверка внутренняя, различные отношения проверять. Я бы дал ему или нереально, не на самом деле. Проверка у нас выражается в том, что мы стремимся все вместе к равуту, к поручительству. Когда готовы отдать один другому все, что требуется, чтобы укрепиться вместе в постижении божественности. Это называется «как один человек с единым сердцем». Любовь к ближнему. Ты не можешь работать над другим без того, чтобы ты включил в себя, включил в это Творца. Все эти вопросы кончаются на том, что давай отдам другому, я его люблю, на этом закончим. Нет. Это наоборот. Это обратно тому, что требуется. Ты должен от любви к творению, к любви к Творцу. Ты должен соблюдать человек Тора и Творец единым. Мне необходимо постижение божественности. То есть ближний — это уже не кто-то чужой, это тот, кто находится вместе с тобой в том же процессе. А, он находится со мной в этом процессе, как один, чтобы раскрыть Творца. Так секундочку, так это же клеровод, это же стояние пред горой Синай, верно? Так что я ему даю? Хлеб, если необходимо, я должен ему дать, да, без сомнения, потому что нет муки, нет Торы. Но кроме хлеба, он такой же, как я, он ни в чем больше не нуждается, только в постижении божественности. Так мы вместе, значит, я должен предоставить ему все, что ему необходимо, как мне необходимо. Уверенность, поддержку, все, пробуждение, а он должен мне, так мы вместе приходим к готовому кли. Здесь, в этих вещах, все то место, где ошибается весь мир, и религиозный, и светский, в объяснении, что такое любовь к ближнему, и как ее реализовать. Поэтому он объясняет нам во всех местах, в разных, что это должно быть все связано вместе. Он говорит тебе, неважно, откуда ты начинаешь, или с любви к ближнему, к любви к Творцу, или от любви к Творцу, к любви к ближнему, они должны быть вместе. Как Исраэль, Тора и Творец едины. Значит, ты выясняешь, к кому ты должен относиться, в какой форме ты должен к нему относиться. Теперь ты можешь сказать, а что по отношению ко всему миру? По отношению ко всему миру. Действительно, если у тебя есть возможность, ты должен заботиться, чтобы во всем мире люди не страдали от недостатка необходимых вещей. Это то, о чем говорит Бааль Сулам. В какой статье? Не помню. В начале любовь к творению, любви к ближнему. Нет. Он говорит это, я не помню точно, когда человек все-таки должен беспокоиться. Я думаю, что это где-то в конечном поколении Дора Харон, что человек должен заботиться, пока в мире не останется кого-то, кто нуждается в необходимом. Это да. Потому что необходимость — это все-таки животное должно существовать. Дай ему то, что ему положено. Столько-то муки, столько-то воды. Да, все. Но кроме того, все только для того, чтобы объединить нас к духовному. Потому что существование в нашем мире, мы животные, и животное должно получить то, что положено ему. Скажем, килограмм хлеба, 5 литров воды, и закончим на этом. Не надо большего. Но просто для примера говорю. Больше, о большем не надо беспокоиться. А об этом да. Потому что мы на животном уровне существуем в этом мире, и на животном уровне должны наполниться. А кроме этого, только духовное. Духовным называется, что ты предоставляешь остальным уже руах, духовный, руханиют. Кроме воды и муки, все остальное это только дух. Рох. И получается, что возлюби ближнего как самого себя, это я хочу Роллс-Ройс, значит, я должен сейчас позаботиться, чтобы у другого было. О чем мы говорим? Так же, как я беспокоюсь о себе за всем своим животным, не более чем духовное, так же я и должен побеспокоиться, чтобы и другой был вместе со мной. Муша, сейчас это яснее, но необходимость для всех разная. Как мне проверить мою собственную необходимость? Не только 5 литров воды. Человек, который находится в связи с другими, в правильном направлении, стремлении к духовному, он устраивает для себя материальную жизнь по мере того, что ему необходимо. Нужно видеть это так, мы об этом еще поговорим. Это другая проблема. Получается, что нечего нам беспокоиться о материальности, о необходимости людей. Оно выходит как ман. Человек есть, каким образом содержать себя. Неважно, каким образом он может, у него получится возможность содержать себя, если он заботится о духовном. Ну, кроме голода, конечно. А все остальное — это излишки. Виталий с Украины спрашивает, как дать ближнему, чтобы он понял мое желание и принял то, что я хочу ему дать. Если этот ближний — это товарищ из группы, и это называется ближним, то есть не чужой. Любовь к ближнему мы называем так. Любовь к ближнему должно охватить весь мир, это понятно. Но пока что возлюби ближнего, как самого себя, а ближний, твой друг, становится потом чуждым. Ближний — это тот, кто близок к тебе, к твоему духу. Тот, кто идет тем же путем, к той же цели, готов быть вместе с тобой в поручительской связи, в одной лодке, выполнить свой долг в содержании этого общего корабля, в этом общем кли, в котором вы собираетесь раскрыть Творца и насладить его. Это и называется ближний. И отсюда ты поймешь, что ты должен сделать ему, а он тебе взаимно. Я вообще не понимаю. Мне кажется, настолько все понятно. Достаточно один раз нарисовать систему «Адам решен», и все становится понятным, нет? Этот круг, и внутри него эти якобы души маленькие, и они должны объединиться все вместе, люди, эти души, которые должны объединиться в одну систему, и этим раскрывают силу, которая находится между ними, и это Творец. А отсюда становится понятно тебе, что должно реализоваться через все эти фразы. Ближний — это тот, кто с тобой в пути. Камох, тот, какой как ты, он все еще вне тебя, но приближается постепенно. По мере приближения и становится ближним, ты к нему начинаешь так относиться, потому что пока что он еще не нуждается, пока он чужой, только ближний. Об этом рассказывает нам Рабаш в статьях о группе. И Бааль Сулам говорит, что ни в коем случае между чужими не начинать говорить и не начинать распространять свою любовь и так далее, а только между людьми, которые готовы, то, что называется, из группы. Ну, давайте надеяться, что мы поймем это из действия, а пока споем песню «Только Его». Несколько объявлений перед окончанием. Мы приглашаем вас остаться и после урока и посмотреть программу «Бокер Ор». Лекции Рава Лайтмана в доме Кабалалям проходят по вторникам в 7 часов вечером по адресу Жаботинский, 112, Петахтыква. Вход свободный. Виртуальная группа. Особенная встреча в доме Кабалалям по адресу Жаботинский, 112, Петахтыква. 4 сентября в 7 часов вечера. Запись на сайте forum.kab.co.il. Прямой эфир каждый понедельник в 9 часов вечера. Международная академия Каббалы приглашает вас между 11 и 14 сентября на международный конгресс в Одессе. Дополнительные данные на сайте kabbalagroup.info. Посвященные выходу в свет Писания Рабаша, произойдет особенная Ишиват Хаверим 31 августа в 7 часов вечера в доме Кабалалям. Мужчины, заинтересованные участвовать, приглашаются записываться заранее по телефону 1-700-509-209. На этом закончим. Спасибо и хорошего дня.